Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Быстренько и вкратце напомню наши координаты. Радиоспутник.ру – это наш сайт. В Телеграме можно подписаться на «Радио Спутник», быть в курсе всего. Там же найти наш чат-бот и отправить свое сообщение или комментарий в эфир. Это тоже можно сделать в WhatsApp 968-766-3311. Номер в мессенджере. Ну и, естественно, приложение, которое работает, которое, надеюсь, установлено, через которое можно и слушать, и смотреть. Ну и телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Что в этом часе? По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержано 8 человек. Из них 5 россиян, 3 гражданина Украины и Армении. Организатор также установлен. Главное управление разведки Минобороны Украины. Руководитель этой организации, сотрудники, агентура. Это сообщение Центра общественных связей ФСБ. Взрывчатку доставили по морю из Одессы в Болгарию, затем перевезли в Грузию, затем в Армению. Там груз прошел растаможку по правилам ЕАЭС, подменили документы. И затем тоже сложной структурной деятельностью с еще одной подменой документов груз в конечном счете вот этот направился. Будем разбираться подробнее и в деталях, и в других, в другой, скажем так, интенсифицировавшейся антитеррористической деятельности в России. Сергей Гончаров с нами на связи, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, давайте, наверное, с базового, с общего комментария, как вот подобное сообщение, которое появилось от Центра общественной связи ФСБ, прокомментируете. Что-то удивило, что-то, может быть, на чем заострите внимание?
Ну, по крайней мере, наверное, в какой-то степени можно признать, что довольно-таки короткий промежуток времени, если, повторяю, верить, и если действительно это реально, задержали всех организаторов той террористической атаки на Крымский мост, ну, это, наверное, факт положительный. Но меня это не очень успокаивает. Если бы это действия были сделаны ранее, и это все, что мы сейчас якобы докладываем обществу, сделали до того, чтобы не взорвать Крымский мост, тогда это была бы успех и победа. Сейчас это просто констатация фактов и не более. Так что на сегодняшний момент особой радости я от этой информации не испытываю.
А вот не
говорить о том, что они установили, просто кремарка, что кто-то установил, что якобы это руководитель СБУ является, а что, для никого не секрет, все наши руководители не знают всю эту раскладку в СБУ Украине, да извините меня, не надо нас смешить.
Сергей Алексеевич, а вот не в плане кого-то критиковать, не в плане, наоборот, кого-то хвалить, а какую-то другую информацию разве могли бы сообщить, учитывая, что, ну, мягко говоря, вопрос касается достаточно секретной области. Некоторые вещи, может быть, и не стоит раскрывать, поэтому как? Ну, выдали основное, выдали и, или как? Как вот это происходит вообще в принципе, наверное? Хотя я понимаю, что прецедентов, наверное, редко бывало, если и бывали.
Ну, знаете, вопросов больше, чем ответов. Я с вами согласен, ФСБ или кто там, спецслужбы наши выдали ту информацию, которую они посчитали нужной. Uh-huh. Мы ее с вами обсуждаем. Но вопрос заключается в том, что ни я, ни кто-то другой, конечно, не будет глубоко оповещен о том, как действительно в реальности они добивались этого результата. Но в то же время, еще раз повторяю, мы воюем. Мы страна воюющая. Как бы нас не пытались убить в обратном, это не... мы страна воюющая. Если сейчас Украина, помимо боевых действий, перекидывала на нашу Россию, на нашу страну диверсии, теракты, убийства, которые продолжаются каждый день, не только в ЛНР, в ДНР и в Крыму, а по всей территории России, то мы хотим чего добиться? Чтобы те наши ребята военные, которые жертвы своей жизни на поле боя, занимались охраной складов, занимались поимкой диверсантов, охраняли руководителей нашей военно-гражданской администрации в тех районах, которые мы освободили. Что мы хотим? Этими силами закрыть все? Этого не будет. И будут продолжаться то, что мы сейчас с вами, как говорится, обсуждаем на территории нашего государства.
Ну так а какой выход? Что вы предлагаете здесь? Выход, ну или хотя бы имейте в виду.
Выход давно был, как говорится, указан не только мной, а другими военными экспертами. Uh-huh. До тех пор, что мы не возьмем хорошее, то, что было после Великой Отечественной войны, вот хочу, кто знает, вы, наверное, молодой человек, после Великой Отечественной войны было такое состояние, когда наши подразделения, так называемые СМЕРШ, 12 лет боролось с бандеровцами.
Да, только к 60-м, если я правильно помню, последнего ликвидировали.
Подполье, диверсии, убийства, теракты. Это все мы уже проходили. Давайте поднимем документы, если у нас не хватает возможности самим это сделать, и посмотрим, как это было организовано. И они смогли это все задавить. Сейчас украинцы действуют по такому же сценарию. Повторяю, теракты, убийства, диверсии. Что еще надо нам предъявить, что мы поняли, что надо менять концепцию не только воевать, но и ловить тех диверсантов и предотвращать то, что сейчас мы имеем. Потому что терпеть, ну, в какой-то степени, вот так, мягко говоря, пощечина по Крымскому мосту, ну, это, наверное, не только экономические потери, но это и имиджи, и потери нашего государства, которые, ну, мне кажется, должно нас настораживать, мягко говоря.
Нет, с этим, Алексей Александрович, все, Сергей Алексеевич, прошу прощения, абсолютно с вами согласен, поддерживаю идею, мысль, просто хотел вот развернуть ее немножечко поподробнее, вас попросить. А что здесь скажете на то, что, ну, достаточно распространенное мнение о том, что и идея, может быть, и какое-то поощрение, уж простите за это слово, благословление на подобный теракт, вполне себе, возможно, пришло откуда-то с Запада, из условной Великобритании. Вот то, о чем вы рассказали, насколько будет уместно, учитывая, что, ну, даже вот эти организаторы, которые есть, вряд ли они прям идейный и по умолчанию центр, хотя, безусловно, о планах, о намерениях разрушить Крымский мост, прямым текстом говорили еще в течение достаточно продолжительного времени, несколько лет назад.
Совершенно верно. Ну, я с вашей мыслью соглашусь, от этого никто не отрицает, что если кто-то думает, что Украина, спецслужбы Украины такие головастые и, извините, умные, конечно, это не так, потому что ими руководят специалисты высокого класса, как Соединенных Штатов Америки, так Великобритании, я думаю, что и других стран НАТО. И в этом случае вот это, будем говорить, сочетание украинской ненависти к нам и профессиональной подготовки тех, кто готовит их, это и дает, вот, ну, не знаю, как без мата выразиться, негативный результат, так бы я сказал. И второе, мы должны понимать, что нас окружают недружественные страны, пока я мягко выражаюсь. Если кто-то думает, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, и дальше не перечисляю, являются нам такими добрыми друзьями, это не так. Это не так. Они всегда готовы закрыть глаза на некоторые вещи. Выражаюсь мягко.
Что-нибудь относительно реакции, которая последовала, скажете? Потому что после той трагедии с Дугиной Соединенные Штаты выступили, высказались. Здесь же вот как прокомментируете? Потому что одно дело
журналистов... Перебью. Вы что считаете, что американцы сейчас будут кричать, что да, мы дали указание убить Дугина? Они, мне кажется, я не о своей мысли не отказываюсь, они хотели убить его отца.
Напрямую, может быть, и не скажут, а какие-то сигналы посылать определенно будут. В частности, ну вот не просто так же то заявление было сделано о том, как американские спецслужбы нигде не планируют, ничего никак не шло. Понятное дело, что нужно читать как-то сквозь смысл, читать второй, третий слой, и далеко не каждый это прочтет, но это было сделано, это было сказано. А здесь пусто.
Общаюсь свое мнение. Мне плевать на их заявление. Когда взорвали Северный поток, и мне, и вам, я все говорю, я еще раз сказал, что где плевать на их заявление. Американцы никогда ничего признавать не будут, потому что они считают, что сила – это главное, и все остальное их мало волнует. Поэтому мне еще раз говорю, да лампочки, что они сообщают. Я уверен в том, что без руководства, которое ведут, взяли на себя, как говорится, страны НАТО, без этого Украина – это ничто. Это страна-наемник, которые воюют за деньги, которые ей платят и руководителям страны, и тем, извини, отморозкам, которые воюют с нацистом. Вот в чем проблема. Поэтому я не знаю, как это все объяснять вам.
Сергей Алексеевич, нет, вы достаточно понятно, достаточно все простыми словами произносите. Просто другое дело, что в реальности это порой встречается с некоторыми трудностями. Реализация подобных идей и прочего. В принципе, если посмотреть, участились сообщения о том, как пресекаются теракты, о том, как задерживают определенных людей, которые что-то как-то планировали. Вот это насколько эффективно? Это насколько профилактически? Это в информационном, опять же, плане насколько нормально, действенно и вообще вот про ваши комментарии?
По крайней мере, наши спецслужбы работают, я бы сказал, хорошо, положительно, но повторяю, давно надо переходить не на рельсы специальной военной операции, а на рельсы военных действий, которые происходят реально. Вот в чем проблема. То есть надо вводить в регионах, которые граничат с теми, где мы воюем, военное положение. Другого у нас ничего не будет. Если наши ЛЭПы рвут в Курске и в Белгороде, о чем мы с вами говорим?
Ну, нам остается только констатировать ту информацию, которая происходит.
А мне это неприятно комментировать. Так же, как и вам, мы болеем за свою страну и за наше государство.
Так а что принципиально-то изменится в этом смысле?
А в этом изменится подход к тому, что сейчас творится. Не будет разгильдяйства и бардака между нашими чиновниками. Вот что творится. Вспомните, как говорится, ну я говорю, молодец, вспомните, что делал Сталин. За любую провинность, он, ну не будем говорить грубо, но эти люди отвечали не только своей задницей, но и большим.
Ну, так тоже, ведь действительно можно сказать в самых разных направлениях, а по факту, возможно ли всю большую, очень серьезную, структурированную машину, принципиально машину, я имею в виду здесь и правоохранительные органы, и спецслужбы, резко перекатить с одних рельсов принципиально другие?
Не готов с вами согласиться. Я готов поддержать президента, который президент, кажется, когда вчера сказал по поводу мобилизации. Да, бардак, и тот бардак, который был, вот сейчас нынешняя ситуация это выявила. Повторяю, бардак. И теперь нынешняя ситуация должна все это выявить.
Сергей Алексеевич, правильно говорите, выявила. А дальше нужно исправлять, дальше нужно что-то делать.
Дальше надо исправлять. Угу. Совершенно верно.
Так я же поэтому
молодец.
И говорю. Вот именно.
Думаете, как и я.
Я же именно о последствиях-то и говорю, потому что предпосылки, как это, вот диспозиция, очевидно, диспозиция ясна. А вот как оно будет дальше? Банальный
это
кадровый голод,
уже, наверное,
может быть.
Тех людей, которые, я надеюсь, прислушаются к президенту и поймут, что надо работать и отвечать за то, что им поручено. И мы повторяем, мы воюем. Мы страна теперь воюющая. И не надо прикрываться специальной операцией или еще чем-то. Мы страна воюющая. И мы теряем своих солдат и офицеров на поле боя.
Сергей Алексеевич, по вот непосредственно к террористическому акту еще тоже вопрос хотел задать. Много государственных границ было пересечено вот этим грузом, назовем его так. Среди них, вот опять же, растаможка была по правилам ЕАЭС. Вот внутренние правила для поведения таможенных служб возможно усиливать, ужесточать даже в регионах, даже в тех областях, которые, ну, вроде как не так близко к Украине находятся.
Вы, наверное, видели, по всем показывали каналам, как проехала эта фура на Крымский мост.
Да, пункт
просмотра. Я не хочу говорить плохого, но вы понимаете, вот для меня, военного человека, больше возмущения вызывает то, что нам показали в реальности. Угу. Фура подъехала, подошел сотрудник ГИБДД, да, посмотрел документы, посмотрел фуру и сказал: «Езжайте». Да у меня вопрос, а где наши обещанные таможенные терминалы, которые должны просвечивать, анализировать? Где наши собачки-кинологи, какашки должны устанавливаться у каждой какашки? Где это все?
Сергей Алексеевич, про собачек и какашки не знаю, а про Светку показали фотографию, кадр. Вот она же была там и замаскирована, и обернута.
Позвольте сказать, я еще раз говорю. Я говорю, видел, на весь мир показали эту фуру, которая проезжала на Крымский мост. Угу. Если вы видели, что эту фуру загоняли куда-то, я готов от своих слов отказаться. Но
да,
я думаю, вы это мне не докажете.
Это тут такой тоже вопрос к тому, что есть, и к тому, как оно происходило на самом деле. А к тому, опять же, тогда вернуться. Это же получается все настолько серьезно, настолько пристально, настолько максимально дотошно необходимо уже, да, осматривать. На это сразу возмущение.
Обращаюсь опять к выступлению первого лица. После того, что произошло, он сказал: заканчиваем бардак. И теперь Крымский мост будет охраняться подразделениями ФСБ. Как еще резче ответить на этот ваш вопрос?
Нет, это не в том смысле, что как-то я пытаюсь смягчать ситуацию или нет. Но вот и вопрос, например, к трансляции пришел примерно вот в том же направлении. Что должен был делать сотрудник ГИБДД? Это, кстати, вот действительно практический вопрос. Самостоятельно разгружать фуру, убеждаться, что там нет бомбы, учитывая, что все вот там как, ну, постарались завуалировать, спрятать.
Нет, но вы с самого начала мы с вами начинали, что Как только построили Крымский мост, Украина не скрывала, что да. объект номер один, это, извините, символ нашего государства, это, ну, наверное, даже какой-то, какой-то символ нашего президента.
Да.
Действительно, сооружение это, которое грандиозное, которое вообще восхищается весь мир. И украинцы говорили, мы все равно будем делать все, чтобы его разрушить. Как надо еще объяснять нашим спецслужбам? Я не знаю. Ну мы же это все говорили. Чем закончилась наша говорильня?
Ну вот таким недосмотром, мягко говоря, и такой расслабленной бдительностью, мягко говоря.
Недосмотр. А теперь президент сказал, хватит недосмотров, будет это делать ФСБ. А я вас уверяю, ФСБ будет делать это по-другому, как делали сотрудники ЧОП и ГИБДД.
Сергей Алексеевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Очень все по делу. Эмоционально, может быть, где-то чересчур, но тем не менее, это момент, на который нельзя не обратить внимание более пристальное, а то, к сожалению, во что превращается. Ну вот рутинная работа, в том числе в приграничных районах, в том числе вот таких спецслужб, ну, остается только руками развести, действительно сказать, что дальше, присоединиться к словам, что дальше все должно быть иначе. Александр Жилин с нами на связи, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, ну тоже ваш комментарий хочется. Ну, давайте тоже, наверное, начнем вот с непосредственно с сообщения от ФСБ, которое установило организаторов, назвало организаторов, сообщило о задержании 8 человек, из которых несколько — это иностранцы, а пятеро — россияне. И звучат, опять же, несколько государственных границ, которые были пересечены таким грузом. Звучат о том, что и через какие-то другие границы что-то вводят. Это что, необходимо таможенную службу на какой-то новый мобилизационный уровень поднимать?
Сразу хочу сказать, руки прочь от ФСБ. Там ребята работают 25 часов в сутки все это время, начиная с военной, специальной военной операции. Поэтому не надо на них катить баллон, а нужно понимать, что им нужна помощь. Прежде всего, бдительностью общества. Вот видите что-то подозрительное, позвоните хотя бы.
Это правда, люди. Абсолютно с вами согласен. Неважно, где, в метро, на улице или на Крымском мосту.
Наступили такие времена. Есть опыт, шикарный опыт, Израиль. Давайте посмотрим, как там все организовано. Все цивилизовано, люди постоянной готовности. Страна живет и радуется, но тем не менее, все на чеку. Значит, что касается, собственно, событий, которые мы обсуждаем. Понимаете, в чем дело? Любой военный конфликт, он порождает в том числе партизанщину и диверсионные действия. И это гораздо сложнее, чем кому-то может показаться, что вот какие-то там специально подготовленные люди, ну, неважно кем, СБУ там или ЦРУ, придут и будут подрывать. Не обязательно. Ситуация может сложиться таким образом, что будут инициативщики, у которых там, условно говоря, погибли родственники на фронте или еще где-то. Это могут быть расконфигурированные спящие ячейки. Это, собственно, диверсионные группы засланные. Понимаете, мир формально осуждает террор. Но я уже посмотрел реакцию мировой общественности, и она воспринимает возможные действия Украины партизанского характера не как террор, а как, дескать, ответ на агрессию. А это две большие разницы. Это значит, что не будет в международном сообществе морального давления, что ли. Давайте вспомним, как происходило во время Первой Чеченской войны. Там же тоже называли людей, которые противостояли...
О, да, по-разному, мягко говоря.
Сопротивленцами.
Да.
Сопротивленцами.
Борцы за свободу и справедливость. Да. Было такое.
А кто может быть автором теракта? Понимаете, кто угодно. Потому что это может быть и криминалитет против полицейских сил. Это может быть экстремистская политическая позиция. Это могут быть проявления социальных недовольств. Знаете почему? Потому что они знают. Для них золотое время. Все равно спишут на СБУ. Вот поэтому я призываю наше общество не относиться какими-то стандартными, банальными критериями к тому, что может происходить. Наступило время, когда нужно включить голову, организовать систему безопасности страны от террора и партизанских действий таким образом, чтобы хотя бы не страдало большое количество народу. Конечно, мы не укрепим каждую школу, каждый детсад и роддом, так как аэродром, к примеру, там, или аэропорт. Но, тем не менее, если на входе в школу не будет дремать вот этот, которого наняли отвечать за безопасность,
это да, правда, да.
Или не выходить курить через каждые 10 минут, то он сможет что-то сделать. Даже пусть ценой своей жизни. Такое время. Мы обязаны защитить детей, защитить рожениц.
Александр, разрешите уточнение. Времени, к сожалению, так много остается. Вы в пример действительно Израиль приводят очень регулярно и очень оправданно. Но ведь сколько поколений прошло, сменилось для того, чтобы это укоренилось в постоянной, в каждодневной практике? Ведь тоже не сразу же это взялось.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, наверное, вы правы отчасти, но все зависит от организации общества. Если мы будем исповедовать иждивенческую такую позицию, вот там есть ФСБшники, вот пусть они кувыркаются, вот там есть там какие-то полицейские, вот пусть они кувыркаются. Так нельзя. Не хватит у ребят из ФСБ сил, средств и времени все обеспечить. И так спасибо, что разоблачают, задерживают и так далее. Я, ну, не потому, что я там двумя руками пытаюсь защитить. Я просто пытаюсь объяснить обществу, что люди на пределе работают. А когда еще слышится, а почему этих бездельников не отправляют на фронт, ну, давайте отправим. И кто тогда будет ловить здесь всю вот эту нечисть? Кто?
Нет, работа внутри, конечно же, должна вестись, причем едва ли не еще более эффективно и насыщенно. А вот тут к завершению, к сожалению, ну тоже вопрос такой. А что здесь с кадрами? Учитывая, что ну, фронт, военная деятельность, боевая деятельность, вот, пожалуйста, частичная мобилизация. А вот внутри, внутренние резервы, будет ли этого хватать, учитывая действительно повышенную интенсивность вот этой террористической или попыток ведения террористической деятельности, потому что сообщения о пресеченных терактах есть и стали чаще?
Понимаете, в чем дело? Тут, конечно, вы подняли очень тяжелую проблему, и ее нужно решать, я так думаю, срочным привлечением людей, которые были в свое время уволены. Угу. Поверьте мне, во времена Бориса Николаевича Ельцина были уволены из Комитета государственной безопасности суперпрофессионалы. И это было сделано только для того, чтобы контора глубокого бурения не фиксировала процесс приватизации там и прочие замечательные процессы, которые происходили в нашей стране. Их нужно привлечь. И они и советом, и действиями, и рекомендациями помогут молодежи. Помогут, потому что молодежь, к сожалению, она выращена не в том профессиональном тонусе, который хотелось бы иметь.
Да, это правда, с вами здесь сложно не согласиться, учитывая, что этим людям уже находятся они в серьезном возрасте. Александр Иванович, вам спасибо огромное за комментарии. Александр Жилин, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке в эфире «Радио Спутник».